Дорогие братья и сестры, я очень рад видеть вас сегодня вечером. Я дуже радий бачити українську громаду. Мені дуже подобається розмовляти на українській мові, і майже це єдина можливість для мене розмовляти по-українськи, це коли я приїжджаю в Америку. Коли була жива мама, я знаю, коли вона ще могла говорити, я розмовляв по-українськи, а зараз нема з ким. Проповідати буду по-русски. А якщо коли-небудь Господь дасть, я приїду знову к вам, то я з радістю проповідую в українській церкві по-українськи, помучую вас своїм українським язиком. Хорошо. Меня многие спрашивали так, как там сын, семья, вы уже знаете, я много рассказывал про себя. Так я для всех скажу, что он такой же, и вот завтра ему будет 14 лет, и мы очень рады, что у нас такой ребенок, это большое благословение для нашей семьи. Мы его очень любим. Я каждый день звоню домой. Жена или дочка направляет камеру на него. Он видит меня, мы с ним общаемся, он улыбается, там что-то там, какие-то звуки произносит в мой адрес, пытается что-то как бы сказать мне. Поэтому, так мы живем. Я часто езжу и... Я рассказывал до обеда, что до поездки сюда мы были в Киргизии, много приходится ездить. Меня спрашивают, передавай Заокскому привет. Я говорю, когда-нибудь передам. Вам я могу передать привет только из Бишкека, потому что это последняя община, где я проповедовал и где я был, это... Не прошлую субботу, а позапрошлую субботу я был в Бишкеке и там в общине проповедовал. Так что принимайте привет не из Заокского, а из Киргизии, из Бишкека. А кому от вас я передам привет, я не знаю. Да, в понедельник я полечу в Такому, и там еще неделю проведу с этой общиной. Но перед тем, как я сейчас скажу проповедь, еще пару слов. Я часто проповедую на такие какие-то темы печальные. Все это про скорби, да про трудности какие-то. Но потому что мне приходится встречать людей, которые много чего пережили. Каждый год по несколько человек ко мне обращается, людей в нашем, там, на постсоветском пространстве, которые пережили сексуальное насилие в детстве. И ты встречаешься с этими поломанными судьбами, поломанными людьми, искореженными, плачущими, страдающими. И ты потом, когда выходишь за кафедру, то тебе кажется, что все такие. Но я знаю, что не все такие. И слава Богу, что не все не у всех жизнь такая сложная, тяжелая. У кого-то очень хорошая жизнь, и слава Богу, что живете вы хорошо. И поэтому то, что я сегодня буду говорить вечером, оно, надеюсь, будет и для тех, у кого все достаточно неплохо на данный момент складывается в жизни. Мы сегодня обратимся к одной евангельской истории, которая записана в Евангелии от Иоанна. Это 4 глава Евангелия от Иоанна, но не история о женщине-самарянке будет в центре нашего внимания, а другая история, которая часто находится в тени истории о встрече Иисуса с женщиной у колодца, женщиной-самарянкой. Эта история начинается с 43 стиха 4 главы. Это история про исцеление сына царедворца. Но прежде чем мы подойдем с вами к самой истории, мы более широкие контекстами рассмотрим, тогда она зазвучит несколько лучше, вся эта история. Итак, 43 стих. «По прошествии же двух дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме на праздник, ибо и они ходили на праздник». И 46 стих. «Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую». Если вы помните служение Иисуса Христа, как его представляет Иоанн, оно, в общем-то, началось в Кане Галилейской, где он претворил воду в вино. Это вторая глава Евангелия от Иоанна. После этого Иисус, после Каны, он заходит в Капернаум, это 12 стих 2 главы, и после Капернаума Иисус идет в Иерусалим на праздник Пасхи. На празднике Пасхи, помимо того, что Иисус изгоняет торговцев из храма и очищает храм, он творит много чудес. Смотрите, это 23 стих. «Когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его». Вот это важный стих, мы к нему с вами еще вернемся. Впечатленный чудесами Иисуса, ночью к Иисусу приходит Никодим, это 3 глава, и он так и говорит Иисусу во 2 стихе 3 главы: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Никодим тоже впечатлен чудесами Иисуса. Иисус разговаривает с Никодимом. Потом Иисус, это 22 стих, в земле иудейской, Иоанн пишет, жил и крестил. После этого он выходит из земли иудейской и направляется обратно в Галилею, проходит через Самарию. В Самарии встречается с женщиной-самарянкой. И после Самарии он возвращается обратно в Галилею и снова приходит в Кану Галилейскую. Круг замкнулся. С Каны Иисус начал свое путешествие, и в Кану Иисус возвратился. Это первый такой очень важный момент. Второе, что необходимо сказать. Иоанн, он представляет три способа реакции на то, что делал и говорил Иисус в своем Евангелии. Первая реакция на чудеса Иисуса. Это реакция полного непонимания, невидения чудес, а видения только результатов чуда. Если вы помните, в 6 главе Евангелия от Иоанна, когда Иисус насыщает тысячи людей хлебом и рыбками, к нему приходят люди, это 26 стих, Иисус сказал им, и говорят: «Рави, когда ты сюда пришел», когда он переправился на ту сторону озера. И в 26 стихе Иисус сказал им ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Обратите внимание, что говорит Иисус о духовном состоянии этих людей. Они видят чудеса, но чудеса не являются для них окном в небо. Они за чудесами не видят Бога. Они говорят: «О, замечательно, появился чудотворец со скатертью-самобранкой, и хорошо, что у нас всегда будет хлеб и рыба». И им нужна только хлеб и рыба, они видят хлеб и рыбу, но вот эти блага Господни, которые случаются в их жизни, не ведут их никак к Господу. Я часто рассказываю, вот, наверное, вы слышали этот момент. Вот у меня отец был атеист и коммунист, и такой яростный атеист был. И когда мама вернулась в церковь, он над ней сильно издевался. И в какой-то момент он заболел неоперабельной опухолью бронхов. И полностью ему диагноз поставили, реально. Его отправили в Киев, в Институт радиологии на облучение. Вот, как-то его там готовили, и перед самым облучением, лучевой терапией, профессор еще раз его проверил, а опухоли нет. И он знал, что у него была опухоль, и он знал, что она неоперабельная. И я помню, мне тогда было 8-9 лет, я говорил: «Папа, тебя Бог исцелил. Ты же понимаешь?» Он говорит: «Да, я знаю, что у меня была опухоль. Но понимаешь, наука еще не исследовала все процессы в человеческом организме, и она пока не может объяснить то, что произошло. Но это не Бог, это естественные процессы в человеческом организме, которые не объяснены еще наукой. И чудо, это же реальное исцеление, нисколько не впечатлило его и не сделало его верующим человеком. И такие люди окружали Иисуса в то время». Но вы знаете, в других Евангелиях еще истолковывали чудеса Иисуса. Он делает чудеса, как истолковывали, он делает чудеса силой Велизеула, да? Так объясняли его чудеса. То есть для людей все то, что творил Иисус, не вело их дальше, не порождало в их сердце никакой веры. Они были готовы получать благо от Иисуса, но не верить. Они не были готовы верить и принять его как Мессию, как своего Спасителя. Второй уровень – это уровень веры, которая основана на чудесах. И многие люди верили Иисусу, опираясь на чудеса. И евангелист Иоанн не осуждает этих людей, но он показывает в своем Евангелии, что вера, которая основывается на чудесах, она еще недостаточно зрелая вера. Да, даже апостолы, когда Иисус совершил превращение воды в вино в Кане, они поверили на основании этого чуда. Посмотрите, 2 глава, 11 стих. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его». На основании чего уверовали? На основании чудес. То же самое, я уже читал этот 23 стих 2 главы Евангелия от Иоанна. Люди, которые видели чудеса в Иерусалиме, Иисуса, они тоже поверили Ему, основываясь на чудесах. 23 стих. «Многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его». Тоже чудеса впечатляют и Никодима. Он приходит к Иисусу и говорит: «Таких чудес, как ты творишь, никто не может творить. Ты человек, посланный от Бога». Почему это важно? Потому что Иоанн показывает еще один уровень веры. Это вера, которая основана не на чудесах, а исключительно на слове Иисуса. И эту веру проявляют не иудеи, избранный народ, а эту веру проявляют самаряне. Давайте мы с вами прочитаем 4 главу. Посмотрите. Женщина беседует с Иисусом, оставляет свой водонос, бежит в селение, говорит: «Пойдите, посмотрите, не тот ли это пророк, не он ли Христос?» И потом повествуется о самарянах, о его восприятии, о их восприятии Иисуса. Давайте прочитаем с 39 стиха 4 главы. «И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. Потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили побыть у них, и пробыл Он там 2 дня». И обратите внимание на 41 стих. «И еще большее число уверовали по Его слову». И дальше, 42 стих. «А женщины той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами услышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». В Самарии Иисус не делает никакого чуда, Он просто благовествует,
И самаряне верят. И в этом скрыта тонкая ирония Иоанна. Там много печали на самом деле. Избранный народ, который гордится своей правильной верой, который из субботы в субботу посещает синагогу, слушает Тору и разбирает Тору, у которого есть самый правильный на свете храм, с самым правильным богослужением, которое дано самим Богом, не верит слову. А самаряне какие-то, у которых храм неправильный, у которых действительно вера неправильная, они встречаются с Иисусом и верят слову Иисуса. И их вера не подкрепляется и не подтверждается никаким чудом. Я когда размышляю об этом, я думаю о нас. Где мы и какая вера наша? На чем строится вера наша? Вера Господу нашему. Я верю, что адвентисты – Божья Церковь. И учение у нас отражает Священное Писание. Я верю этому. Но этого ли достаточно для нас? Ходить и знать, что ты веришь правильной верой. И снова же, когда Иисус возвращается в Галилею, снова обратите внимание, на основании чего галилеяне воспринимают Его. 45 стих. Когда пришел Он в Галилею, 4 главе, когда Он пришел в Галилею, то галилеяне приняли Его, видя все, что Он сделал в Иерусалиме на праздник. Это что они видели? Вот те чудеса, которые во 2 главе на празднике Пасхи совершил Иисус. И они, видя это, они Его принимают. А самаряне принимают на основании слова. И вот теперь, когда мы с вами обрисовали более широкий контекст, теперь мы перейдем к истории о исцелении царедворца. Давайте будем читать 46 стиха. «Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме, а вы знаете, что там уже Иисус был, во второй главе написано, Он был там. Это где-то 20-25 километров от Каны. Был некоторый царедворец, у которого сын был болен». Давайте остановимся. Как вы думаете, царедворец, он был успешный мужчина или нет? Он состоялся в жизни. У него была власть. У него были деньги. У него было влияние. И он много чего мог позволить себе из того, что не могли позволить себе простые люди. Он был царедворец. И вы знаете, когда мы начинаем ощущать себя царедворцами, ты чувствуешь, что у тебя в жизни все более-менее стабильно, на плаву, ты так хорошо стоишь на ногах, или, как говорят, я что-то не люблю это слово, ты поднялся. Говорят, он поднялся. И вот ты поднялся. неважно, куда ты поднялся. Ну, ты поднялся, ты царедворец. У тебя все под контролем. И вот этот момент, когда ты поднялся, ты можешь, если ты еще остаешься до сих пор искренним христианином, это нормально, можно. Ты задаешься вопросом, а что значит мне, вот когда я поднялся, что значит верить? У этого царедворца сын же был не всегда болен. Это то, что случилось в его жизни. И то, перед чем современная тогдашняя медицина была бессильна. Вот у меня есть родственник, двоюродный брат моей жены, он живет в Москве. Он какой-то топ-менеджер. Он, ну реально, он поднялся. И вот сейчас у него 3-летний сын в реанимации. Пережил какую-то вирусную инфекцию, дало осложнение на почки, и почки отказали. И до сих пор почки не запустили врачи. И гемодиализ сделали, и все, но ребенок еще, почки не работают. Молится. Моя жена написала ему, там она рассказала, ну, нашим знакомым, кто молится. Она сказала, там, в той стране молится. Сегодня она мне прислала сообщение, он, его благодарность. Передай, говорит, всем своим друзьям, которые молятся, низкий поклон от моей семьи. Мы же все понимаем, насколько, ну, если понимаем, насколько все шатко в нашей жизни. Сегодня ты поднялся, а завтра можешь хорошо грохнуться. Так бывает. Но в те минуты, когда ты поднялся, когда более-менее жизнь стабильна, что делать? Как жить? Как жить вот в этом состоянии, чтобы не потерять Бога? Кажется, что все нормально, ты не нарушаешь заповеди, ты жертвуешь, ты ходишь в церковь, ты в церкви выполняешь определенное служение, ты не напиваешься, ты не дерешься, ты не материшься, ты ведешь благопристойную христианскую жизнь. Но ты же понимаешь, что у тебя может быть такая же вера. Вдруг Христос тебе скажет то, что сказал этому отцу. Давайте мы с вами послушаем, прочитаем эти слова. Он, услышав, 47 стих и дальше, Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил Его прийти и исцелить сына Его, который был при смерти. И 48 стих. Иисус ставит диагноз этому отцу. Иисус сказал ему, вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Царедворец был достаточно религиозным человеком. Но когда он пришел пред лицо Иисуса, Иисус сказал, слушай, твоя вера на самом деле на ладан дышит. Тебе надо только знамения и чудеса, которые бы подогревали твою веру. И очень часто мы ищем такой жизни, чтобы у нас были какие-нибудь знамения и чудеса. Мы говорим, о, хорошо, там где-то у этих людей, где все трудно, что-то случается, и поэтому они верят по-настоящему. Я помню, в армии спустя полтора года службы У нас в части были ребята пятидесятники, баптисты, адвентисты, и нас гоняли очень сильно, первые полгода особенно. И вот на наш вот этот призыв мы спустя полтора года собрались, и мы сидели, разговаривали и говорим: да, первые полгода, какое хорошее время было. С колен-то не вставали. А сейчас все хорошо, расслабились. Все хорошо. И иногда мы хотим, чтобы что-то случалось, ты помолился, и завтра что-то произошло, и прийти в церковь и поделиться опытом. Правда же интересно? И тогда мы слушаем такие живые опыты, и это подогревает нашу веру. Что-то случается, что-то происходит, какие-то знамения происходят в нашей жизни, и наша вера, ну, держится на этом. А когда ничего не происходит, и все ровно и стабильно, мы говорим: а как верить? Как вот этому царедворцу было верить, когда у него все было хорошо? Ну, сын заболел, но до болезни сына то все было хорошо. Болезнь сына обнажила его душу, и Иисус пришел, он пришел к Иисусу, и Иисус поставил ему диагноз. Вы знаете, я не дам сейчас всеобъемлющий ответ, но я прочитаю слова, которые мне очень дороги и которые я очень люблю из книги «Желания веков». Я их последний год, я уже не знаю, сколько раз я эти слова прочитал, и они для меня кажутся все более и более актуальными. Послушайте. Это глава «Пойдите и отдохните немного», книга «Желания веков», 38 глава. Конец главы. Я думаю, что вы слышали эти слова, послушайте еще раз. Каждый должен услышать, что он говорит его сердцу. То есть Господь говорит его сердцу. Когда умолкают все голоса, и мы в безмолвии души стоим перед Ним, мы можем яснее различить голос Бога. Только так мы можем обрести истинный покой. Подобным образом должны поступать все, кто трудится для Бога, потому что это может подготовить их для этой работы. И вот последние слова. Обратите на них внимание. Это секрет настоящей плодотворной духовной жизни даже тогда, когда внешне в твоей жизни ничего не случается. В суетливой толпе, в напряжении повседневных дел обновленная душа будет окружена светом, атмосферой света и мира. И последнее предложение. Люблю его. Ваша жизнь расцветет. В ней проявится божественная сила, которая может преображать человеческое сердце. С чего все начинается? С вот этих глубоких личных отношений с Богом, которых ты ищешь изо дня в день. Это большой риск, потому что чем ближе ты будешь приходить к Иисусу в этом личном общении, тем дальше Он может тебя повести. И может кто-то из вас, так общаясь с Иисусом, сделает безумнейший, я говорю, безумнейший поступок в своей жизни и эмигрирует в Среднюю Азию из Америки. Но слушайте, Иисус тоже безумие сделал. Он эмигрировал с неба на землю. Мы все восторгаемся Иисусом, эмигрировавшим с неба на землю. Но эмигрируем в другую сторону. Это риск, потому что когда ты входишь в близкие отношения с Богом, Он начнет выводить тебя из твоей зоны комфорта. Он начнет тебе открывать глаза на то, кто ты есть. Он начнет раскрывать тебе неведомые напластование греха, которыми ты полон. Лаодикия тем и отличается, что у нее все хорошо. Все хорошо, служение хорошо. Смотрите, какой молитвенный дом себе сделали. Все хорошо. Жизнь хороша. Каяться-то в чем? Я тоже. Храм хороший, я хороший. И Бог хороший. И все вокруг хорошие. Ничего плохого не делаю. И пора уже встать на колени и молиться, как фарисей. Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как другие люди. То не делаю, то не делаю, то не делаю. А вот это вот делаю, смотри, какой я хороший. Но когда ты будешь вот так приходить к Иисусу изо дня в день и искать Его, и ты скажешь, для меня это важнее всего в жизни, Господи, я Тебя буду искать любой ценой, потому что без Тебя я не проживу. Я хочу, чтобы в моей жизни состоялось то, что вот здесь написано, чтобы и моя жизнь расцвела, то Он же тебя так поведет, как Ему надо, а не так, как тебе хочется. Он вывернет тебя наизнанку. Ты переживешь опыт Исаии, который увидел живого Бога и сказал: «Горе мне, потому что я человек с нечистыми устами». Ты переживешь опыт Петра, который, увидев святость Иисуса, сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Встреча с Иисусом наполнит тебя Божьей любовью, но и полнотой смирения тебя наполнит. И ты будешь знать, кто ты есть. И тебе будет хотеться следовать за этим Богом, куда Он тебя поведет. И тогда твоя жизнь действительно расцветет, потому что в ней будет пребывать настоящий Бог, а не просто форма религии. И неважно, кем ты останешься, даже если ты останешься условно царедворцем, твою жизнь будет наполнять глубочайшее смирение и покорность пред лицом Господним. Знаете, в 17-18 веке было такое движение пиетистов в Европе. От них вышли вот моравские братья. Если вы помните, в «Великой борьбе» написано, когда Джон Уэсли переправлялся через океан, и они попали в сильный шторм, он обратил внимание на группу людей, которые вели себя совершенно по-другому. Они не были в панике, они молились, они прославляли Бога. И Джона Уэсли, образованнейшего пастора, проповедника, покорила вот вера вот этих людей. Так вот, это одни из наследников пиетистов. Так вот, эти пиетисты, которые искали Бога превыше всего в своей жизни, историки описывают, они бросали все свои насиженные места в Европе. И они ехали в самые отдаленные уголки Юго-Восточной Азии, в Африку. Они ехали без всяких церковных страховок, без всяких пенсий, без всяких гарантий. Они ехали, жили жизнью тех людей, к которым они приезжали. Их дети там умирали, но они ехали, движимые одним, любовью к Иисусу и больше никому. И эта любовь к Иисусу, которую они находили в личном общении с Ним, она направляла их жизнь. И интересно, один автор пишет, что они ехали туда просто для того, чтобы людям рассказать о любви Иисуса. И он говорит, а церкви образовывались сами собой. Они ехали создавать церкви, а церкви образовывались сами собой, потому что они горели Иисусом, которого они встречали вот в этом личном общении. Вот то, что я прочитал из книги «Желания веков» только что. Поэтому если ты чувствуешь себя царедворцем, ты поднялся, у тебя все на плаву, жизнь хороша, слава Богу, но ищи этого Бога. Может быть, есть смысл чуть меньше заработать, но хоть какое-то время утром посвятить поиску этого живого Иисуса в своей жизни. А если ты не ищешь, если твое сердце не трепещешь, если утром ты лезешь сразу в Facebook, если ты не ищешь живого Бога, то что значит твоя вера? Но царедворец приходит к Иисусу и получает диагноз. Вы не увидите знамений и чудес. Но у него мы можем поучиться одной очень важной вещи. Мне нравится снова же в желании веков, как написано. Когда царедворец пришел и увидел туда к Иисусу из Капернаума, и увидел просто одетого, запыленного, уставшего, запыленного путника, его вера поколебалась. Но дальше там написано. Но он добился встречи с Иисусом. Рассказал ему о своем горе и умолял его прийти к нему домой. Он добился встречи с Иисусом, несмотря на то, что вера у него была слаба, она поколебалась, но он сделал этот шаг. Он сделал этот шаг навстречу с Иисусом из бездны своей беды. Он пришел к Иисусу, чтобы рассказать ему о том, что он переживает. И это очень важно, дорогие мои, где бы вы ни были сейчас, где бы вы ни, как бы вы ни чувствовали себя сейчас, очень важно говорить с Иисусом, говорить с Ним о своих сомнениях, говорить с Ним о своем горе, о своей неудовлетворенности или удовлетворенности жизнью. Но с Ним надо говорить. Без того, что ты с Ним говоришь и слушаешь Его, в Его Слове у тебя ничего не получится. И если бы этот царедворец отвернулся и ушел, его сын не был бы спасен. Он говорит с Иисусом. Несмотря на то, что Иисус дает ему такой приговор, смотрите, что он дальше говорит. 49 стих. Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». «Я от тебя не отступлюсь, Господи». «Да, у меня вера такая». Да, моя вера требует подпитки, допинга постоянного. Да, я такой, Господи, но я к Тебе пришел вот такой, с такой верой, слабой верой, которая у меня есть, но я к Тебе пришел. И Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров. А дальше происходит вообще странная вещь. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Только что Иисус говорит царедворцу: вы не поверите, если не увидите знамений и чудес. И делает диагноз этому отцу. А тут отец уже верит чему? Верит слову. Я обычно засекаю время, ну так, это интересно, но сейчас мы это не будем делать. Между... Вот на весь разговор Иисуса с этим с отцом, вот если читать спокойно те стихи, уходит 26 секунд. За 26 секунд вера отца переходит из веры, которая основана на знамениях и чудесах, к вере, которая основана исключительно на слове. Слушайте, как бы поступил современный отец, если бы ему сказал такие слова Иисус? Сразу мобильник: алло? Как сын? Здоров. О, Иисус, я тебе верю. Спасибо тебе, Господь, ты исцелил моего сына. Откуда отец поверил? Основываясь на чем? Что подтверждало веру отца? Вестник, там голубя ему почтового прислали или чего? Ничего. Никаких свидетельств. А он взял и поверил. И мы думаем: о, герой, да, вот взял, и вот этот сделал шаг веры и ступил на следующую ступень, чтобы поверить. Нет. Ведь та вера, которой мы верим, это не наша заслуга, это не психологическая реальность. Вера, которой мы верим, это то, что в глубине нашего сердца формирует Святой Дух. Это работа Божья в нас по созиданию веры. Но там, между вот этой глубиной нашего сердца, где работает Святой Дух, и нашим сознанием целое напластование всего лишнего, пустого, всякого жизненного мусора, наших страхов, нашего тщеславия, нашей зависти, нашей ревности, нашего непрощения, нашей самоудовлетворенности, всего того, чем полна наша жизнь. Но когда ты встречаешься с Иисусом, когда ты приходишь к Нему, весь этот мусор превращается в прах. Отец встретился с Иисусом, который есть любовь. А там, где настоящая любовь, там очень много свободы. Поэтому, когда мы встречаемся с Ним, Он освобождает нас от мусора, которым полна наша жизнь. Вот почему необходимы вот эти личные встречи с Иисусом каждый день. Вот почему Его надо искать, потому что очень часто весь этот жизненный мусор, которым мы полны и который мы уже не замечаем, он мешает нам встретиться с той реальностью, которую в нас по милости творит Господь. Знаете, вот как поездишь, например, месяц по Германии, чистенько, ты привыкаешь к чистоте. Возвращаешься к себе домой, думаешь, ой-ой-ой. Да ладно, в Чикаго там приехать или в Нью-Йорк, не радуйтесь. И думаешь, ой-ой-ой, по сравнению с немецкой чистотой, куда я попал? А потом ты привыкаешь. Ты привыкаешь к мусору, к бумажкам, к окуркам, ко всему. Ты привыкаешь. И вот Рома сегодня рассказывал, в Египте были, говорит, ой, там как, в какой-то деревне, да, или где вы там были, как там все забруднено. Сколько там мусора. А люди живут, они же его не замечают. Им нормально. Нормально. Вот так и с мусором нашей души. Мы к нему привыкаем. Мы даже его не замечаем. Мы с ним живем. И поэтому мы не чувствуем, как в нас и в нашей жизни действует Господь. Но когда ты приходишь к Иисусу, Он освобождает тебя от этого мусора. Иисус ведь никогда не говорит человеку то, что Он не призывает человека к тому, что он не способен сделать. Понимаете? Поэтому, когда Иисус обращается к человеку и говорит «верь», то Он обращается к той реальности, которая в нем уже приготовлена Богом. Когда Он призывает тебя верить, то значит, ты способен поверить. Но многим людям вот этот мусор не позволяет откликнуться на призыв Иисуса. Но Отец разговаривает с Иисусом. Понимаете, что самое важное? Он приходит к Иисусу. И вот этот Иисус, исполненный любви и свободы, Он освобождает его. Люди, которые встречались с Ним, они чувствовали такую свободу. Им было, я это называю, легко дышать рядом с Иисусом. Все страхи уходили в сторону. Все тщеславие, вся вот эта житейская суета оказывалась пустой и ненужной. Вся зависть и ревность покидала сердце. Они чувствовали себя по-настоящему свободными, любимыми и принятыми рядом с Иисусом. И поэтому, когда Иисус говорит Отцу, «Верь, иди, сын твой здоров». Отец откликается на это слово и верит слову Иисуса. Мы говорим о том, что мы протестанты. И один из важнейших лозунгов протестантизма «Сола Скриптура», только слово. Если вы хотите выжить, кстати, Иоанн показывает, Паулин не зря называет Евангелие от Иоанна Евангелием для второго поколения, для тех людей, которые уже не встретились с Иисусом лично, не видели чудес, не видели прикосновения Иисуса. Иоанн показывает, что слово Иисуса имеет не меньшую силу, чем его прямое прикосновение. Почему отец поверил? Посмотрите, как ёмко, красиво, снова же желание веков комментирует этот момент. Само его слово, вечное свидетельство его божественности, обладало убеждающей силой. Само слово, не чудеса, само слово Иисуса обладает божественной силой. И эта сила открыла их сердца. Когда ты утром приходишь к Иисусу и обращаешься к Слову, да, может быть, тебе оно на первых порах покажется, это слово неинтересным и безвкусным. Может быть, ты откроешь утром Библию и вдруг заметишь, что ты засыпаешь, читая Библию. Может быть, тебе покажется, что на первых порах это слово бездейственным, неинтересным. Но это на первых порах. Но вот это слово, которое у нас есть, оно также обладает убеждающей силой. Это слово и сегодня готово преображать наши жизни и наши сердца. Господь хочет, чтобы наша духовная жизнь, неважно, с тобой что-то случается, и тебя трясет, или у тебя все ровно и хорошо, и ты поднялся, неважно. Он хочет, чтобы твоя духовная жизнь строилась не на чудесах, а на Его Слове. И тогда, даже если в твоей жизни ничего не будет происходить, ни встрясок, ни каких-то ярких событий, ни величайших опытов, твоя вера будет на плаву, потому что она будет основана на Слове. Но иногда все равно ты будешь переживать то, что пережил отец. Каким бы ты царедворцем себя не чувствовал. Знаете, я рассказываю этот опыт, и он для меня, ну, эта история очень близка. В прошлом году я тоже был в Америке, проводил евангельскую программу в Миннеаполисе и в Чикаго, в наших там русскоязычных церквях. И моя мама, я как вам рассказывал, кто помнит, она была больна болезнью Альцгеймера, и уже последняя у нее была стадия. И где-то за 3 дня до вылета я ее отводил в туалет, и она просто выключилась. И, честно говоря, я подумал, что она умирает. Я испугался, так как-то ее начал трясти. Ну, она пришла в себя, но я понимал, что она очень слаба. А я улетал где-то на 1,5 месяца. И я молился и говорил: Господи, только бы мне ее живой застать. И когда я проводил евангельскую программу в Миннеаполисе, и когда проводил в Чикаго, я говорил: Господи, ну вдруг что-то случится, и мне придется прямо прерывать программу, лететь домой, и это все будет ломаться. Ну, в общем, молился я. Но была еще одна деталь, которая меня очень сильно волновала. На 2 недели с моей мамой должна была остаться только моя младшая дочь. Тогда ей было прошлым летом 16. Жена уезжала в Сибирь к своей маме. С Сашей, с сыном уезжали в Сибирь. И вот на 2 недели моя Аня должна была остаться с мамой, ну, с бабушкой как бы одна. Она могла быть с бабушкой, она ее кормила с ложки, потому что мама не ела уже, она ее мыла, если надо было. Ну, она очень любила бабушку. И я вот эти 2 недели очень сильно переживал, ну, за эти 2 недели больше всего переживал. И вот в пятницу я уже завершал программу в Чикаго, да. А когда мы, это важная деталь, когда мы молились, когда мы планировали, то я должен был быть только в Миннеаполисе и Чикаго. Они взяли мне билет из Чикаго в Москву и обратно, то есть обратный билет уже был, все, я знал, когда я улетаю из Чикаго. А потом позвонили из Портленда, узнали, что я здесь, попросили в Портленде быть на молодежной конференции. Ну, я говорю, договаривайтесь с ними, но они договорились, и, в общем, я должен был еще после Чикаго лететь в Портленд. В пятницу я заканчивал уже программу в Чикаго, ну, там суббота еще оставалась. В обед, мы куда-то утром уезжали, в обед я пришел там, где я жил. Смотрю по Вайберу несколько звонков от моей дочери. А у нас уже там был вечер. Я звоню ей, она говорит: «Папа, я не знаю, что делать, я сейчас пришла из церкви, бабушка сильно стонет». А мама не разговаривала уже, ну, ее нельзя было понять, и нельзя было узнать, почему, что с ней. Скорая у нас за Заокском, ну такая хорошая скорая, ну она может приехать через 2,5 часа, а может вообще не приехать. И я говорю ей: «Анечка, дай бабушке обезболивающее, там, посмотрим, я через 15 минут позвоню». Ну, у нее бывает болела голова. Я как-то догадывался, уже там давали ей таблетку, чтобы ей стало, ну, легче, и она успокаивалась, ну, было нормально, было понятно, что это головная боль. Она дала ей таблетку, я говорю, я через минут 15 позвоню. Ну, я позвонил через 10, и я слышу по Вайберу, как моя мама сильно стонет. И Аня моя разговаривала со мной, а потом заплакала. Тогда у меня началось самое, ну, как бы тяжелый, что ли, момент в моей жизни. Я был в напряжении, как натянутая струна. Я за 1000 километров от дома в одну сторону, жена за 1000 километров в другую сторону. Моя дочка, она любит бабушку, она плачет, потому что видит, как бабушка страдает, она в отчаянии, потому что она не знает, что делать, и нет никого, кто бы рядом мог помочь. Я позвонил со скайпа, у нас врач-адвентист живет за Заокском. Говорю: «Лень, можешь подъехать, посмотреть, что с мамой?» Он говорит: «Я сейчас не в Заокском, я в другом городе». И у меня, знаете, состояние такое, как у человека, который идет по тонкому льду, проваливается, пытается выбраться, он опирается на этот лед, а этот лед проваливается. Я ищу хотя бы какую-то внутреннюю опору для того, чтобы найти покой себе. Я понимаю, то, что я переживаю, то, что я в таком вот, ну, состоянии тревоги, я же не знаю, может, она умирает уже. Что с ней такое? Я понимаю, что этим делу не поможешь, но я не знаю, что делать. Я ищу какую-то опору хотя бы для покоя, но я не нахожу покоя. И я встал на колени. Меня трясет, я молюсь. И вот в этот момент я вспоминаю эту историю. Потому что я уже долго, как бы, ну, живу в Евангелии от Иоанна. И оно становится мне все ближе и ближе. Я вспоминаю историю об этом отце. Я стоял на коленях и говорил: «Господи, я тебе верю». Это не было самовнушение. Я знаю, что такое самовнушение. Когда-то я в школе, я прочитал книжку про веру, и я помню, я так сказал: «Ну, я верующий». А у меня экзамен был, и я так накачивал себя, что я верю, верю, верю. Ну, в общем, я вытащил тот билет, который я не знал. Я знаю, что такое, когда мы занимаемся самовнушением. Но там, правда, это не было самовнушение. Я просто стоял перед моим Богом и исповедовал Ему свою веру. И мое сердце наполнял покой. Я снова позвонил домой еще. Я слышал, как стонет моя мама. Еще плакала моя дочка. Но я был спокоен. Я просто знал, что вот даже эту ситуацию Господь контролирует. И это я снова к тому же, дорогие мои условные царедворцы. Если бы до этого я не жил в Слове, у меня бы не на что было опереться. Именно в тот момент вот это слово дало мне силу верить Богу. И я понял, почему отец ушел от Иисуса спокойным, хотя у него никакой весточки не было о том, что его сын был исцелен. И он настолько спокойно шел к Капернауму, что он пришел на следующий день. Он не бежал даже, чтобы проверить. Он был уверен, что на слово Иисуса можно положиться. Потом ситуация эта решилась. Пришли очень хорошие люди, но Заокский там, знаете, вот в Заокском все самое лучшее, что есть в адвентизме, и все самое худшее, что есть в адвентизме, собирается. Вот, так вот, пришли те, кто самое лучшее, что есть в адвентизме. Вот. Самые, там есть потрясающие люди, у которых я до сих пор учусь. Я смотрю на их жизнь, я говорю, Господи, я хочу вот таким же быть, как они. Вот. И пришла эта там семья, многие знают, кто здесь, семья Сальниковых. Они пришли к нам, помолились, хотя маме не стало легче. Потом этот врач, он позвонил в скорую, и как врач сказал, чтобы они приехали, они приехали, сделали маме укол. Потом все решилось. Но я обрел покой не потому, что все решилось. Бог дал мне покой, потому что я доверился Ему. Есть покой от того, что у тебя в жизни все стало хорошо. А есть покой от веры. И это совершенно другой покой. А в понедельник, в ночь с понедельника на с воскресенья на понедельник, моя мама умерла. Я ночью проснулся, смотрю, уже мне от Ани сообщение, бабушка умерла. Я снова запереживал. Я стал переживать, думать, ой, мне как-то надо теперь новый билет покупать, надо лететь, я теперь в Портленд не полечу. В Портленд написал, я к вам не лечу, мама умерла, все. И жду, пока пастор проснется, чтобы с ним обговорить эту ситуацию, что надо лететь. Утром я подхожу, Руслан проснулся. Я говорю, Руслан, мне надо билет покупать, мама умерла, надо лететь домой. Как раз евангельская программа закончилась в Чикаго, и мама умерла. Он говорит, не надо билет покупать. Билет уже есть. Говорит, ты изначально в этот день должен был возвращаться. Мы купили билет обратный, но мы его не сдали. Когда с Портландом договорились, мы его не сдали. И он на сегодня, сегодня в обед ты улетаешь. Бог все приготовил. Бог все устроил. Я во вторник прилетел домой, а в Портленде там напряжение было, потому что Болотникову сделали операцию на ноге. И я написал, что не приезжаю. И я им написал, слушайте, ребята, если вам надо, я могу приехать. Поэтому в среду я похоронил маму, а в четверг снова улетел в Америку. Уже в Портленд. Правда, я потом уже, мой организм не понимал, в каком часовом поясе он живет. Но ничего страшного. Такой у нас Господь. Дорогие мои, конечно, здорово, когда откуда-то человек приезжает и рассказывает живые опыты с Богом. Правда же? Это трогает наше сердце. Мы хотим, чтобы и в нашей жизни что-то случалось. Мы хотим тоже видеть знамения и чудеса. Но послушайте, пусть знамения и чудеса в вашей духовной жизни будут вторичными. Они могут быть и будут, и вы будете видеть руку Господню в своей жизни. Но пусть это будет вторично в вашей жизни. Пусть ваша вера основывается не на знамениях и чудесах, не на событиях, не на чем-то ярком. И пусть она не основывается у вас на встрясках. Будьте царедворцами. Пусть в вашей жизни все будет хорошо. Пусть она будет полной чашей. Пусть она будет благословенной, ваша жизнь во всем. И дети у вас будут хорошими и здоровыми. И семья будет замечательной. И работа денежная. Да пусть все так будет. Только ищите Бога. Не отступайтесь от Него. Ищите живого Бога в вашей жизни. Ищите веры, которая строится на Слове. Не уставайте, даже тогда, когда вам сегодня Слово ничего не говорит. Молитесь и говорите: «Да, Господи, сегодня мне эта Библия неинтересна, но я хочу, чтобы каждое слово в Твоем Писании было живым и действенным для меня». Я не отступлюсь от Тебя. Я организую жизнь свою ради Тебя. Я готов, Господи, отказаться от лишнего доллара. Но только, Господи, чтобы у меня было время для Тебя, а не для денег. Я хочу встретиться с Тобой, Господи. И тогда, когда вашу жизнь... Может быть, ворвется какая-то встряска. Вам будет намного проще строить ее на слове, а не на видимых знамениях и чудесах. Вот и все, что я хотел вам сказать сегодня. Помолимся. Отец, есть то, что знаешь в нашем сердце один Ты. И мы благодарны Тебе, Боже, за ту неустанную работу, которую Ты выполняешь в глубине нашего сердца постоянно. И сейчас мы стоим перед Тобой со всем мусором, который наполняет нашу жизнь и который мы даже в себе не замечаем. Но Ты ведь его знаешь. Боже, мы знаем, что мы Лаодикия. Поэтому мы просим Тебя, дай сердцу нашему покаяние. Дай, Господи, каждому из нас почаще переживать опыт Исаии, когда он увидел Тебя во святом храме Твоем. Дай, Господи, чаще нам переживать опыт Петра, чтобы мы понимали святость Твою и то, кто мы есть на самом деле. Не дай, Господи, никому из нас, какой бы ни была наша жизнь, замкнуться в самодовольстве или в недовольстве, в суете, в гонке за деньгами, за лучшей жизнью. Не дай, Господи, нам в этом замкнуться. Спаси нас, Боже, от самих себя. Мы взываем к Тебе сейчас, Господи, и просим Тебя, чтобы в тех условиях, в которых Ты нас поместил, чтобы Ты даровал нам настоящую духовную жизнь. чтобы ты научил нас жить с тобой по-настоящему, Боже, в той жизни, которую мы проживаем, и в тех трудах, которыми полна наша жизнь. Не дай нам, Господи, променять тебя на что-то или кого-то другое. Научи нас, Господи, искать тебя в Слове Твоем, на коленях, каждое утро. Спаси нас, Боже. Господи, мы уповаем только на Твою милость к нам. Поэтому благослови, Боже, нас, наших детей, наши семьи. Благослови нас, Боже, вот этой вот живой верой. Научи нас, Господи, Словом Твоим жить и не отступаться от Тебя никогда, ни за что. Во имя Иисуса Христа. Аминь.